Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Осторожный оптимизм Банка России. Центральный банк 13 марта вновь снизил базовую процентную ставку, на этот раз до 14% годовых. Курс рубля в большей степени определяется теперь фундаментальными для него факторами, отмечают эксперты. Однако ускоренного снижения ставок в дальнейшем, по их мнению, ожидать не стоит. Курс единой европейской валюты к американскому доллару достиг самого низкого уровня за последние 12 лет. Только за последние 12 месяцев евро подешевел к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала января. Европейский центральный банк начал на этой неделе масштабную программу финансового стимулирования экономики еврозоны, подобную тем, которые в США или Великобритании уже завершены. Обвальный спад объемов импорта в Россию достиг уровней кризисного 2009 года, а его удорожание из-за девальвации рубля резко ускорило рост внутренних цен. Однако само по себе столь глубокое падение импорта отчасти этот рост и сдерживает. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Центральный банк России 13 марта вновь снизил базовую процентную ставку, являющуюся во многом точкой отсчета для большинства других ставок в экономике по банковским вкладам или любым кредитам. Вспомним, 3 месяца назад, 16 декабря, Банк России резко повысил базовую ставку с тогдашних 10,5% сразу до 17% годовых, чтобы сбить панику на валютном рынке. Прошло 1,5 месяца, и со 2 февраля банк неожиданно для большинства аналитиков эту ставку снизил до 15%. Теперь она снижена еще больше, до 14%. Такое решение, по идее, подразумевает некую уверенность Центрального банка в том, что ситуация на валютном рынке в целом стабилизировалась. Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Центральный банк неоднократно комментировал, что резкое повышение ставки в декабре дало свои плоды и стабилизировало ситуацию на валютном рынке. По нашему мнению, это действительно так. Мы видели, что динамика рубля постепенно выровнялась и приблизилась к тому тренду, который соответствует зависимости цены на нефть. И с этой точки зрения теперь рубль все больше связан с фундаментальными факторами и в меньшей степени с ожиданиями рынка.
Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, мы видим, что с начала года курс рубля значительно укрепился к основным мировым валютам. Можно сказать, что на настоящий момент он оценен достаточно справедливо. По нашим оценкам, курс должен быть на уровне 57 рублей за доллар при нефти 60. Мы сейчас достаточно близко к этим значениям и по рублю, и по нефти. Это дало возможность Центральному банку снизить ставки после неожиданного их повышения в декабре. Но такие высокие ставки были излишни для того, чтобы контролировать те риски инфляции, которые Центральный банк контролировать может.
Тем не менее, некое краткосрочное влияние на курс рубля очередного снижения базовой ставки вполне вероятно.
Мы думаем, что в первый день это решение может незначительно негативно повлиять на рубль. Впрочем, этот эффект может быть сглажен интервенциями Банка России. А на среднесрочном горизонте это решение для рубля нейтрально.
И февральское, и мартовское решение Банка России о снижении базовой ставки принимались в условиях продолжающегося ускорения годовых темпов инфляции, хотя текущие недельные темпы роста потребительских цен в стране к середине марта явно замедлились. Но для Центрального банка в части политики процентных ставок куда большее значение имеют инфляционные ожидания, другими словами, перспективы инфляции в обозримом будущем, а не текущие. С другой стороны, нынешний рост цен обусловлен в основном факторами немонетарными, то есть не зависящими от самого Центрального банка. Падение цен на нефть, за которым последовало падение рубля, или геополитика, включая российские продовольственные контрсанкции. Факторы же, собственно, монетарные, играют скорее против инфляции, так как общая денежная масса в стране, объемы которой и регулируются Центральным банком, прирастает ныне минимальными за последние 5-6 лет темпами. По идее, в таких условиях Банк России мог бы снижать ставку и более более агрессивно, но он предпочел лишь умеренное снижение. Мария Помельникова, макроаналитик банка Райффайзен.
Мы считаем, что Центральный банк, скорее всего, будет придерживаться плавного снижения ставки. Нужно понимать, что сохраняются риски для инфляции, связанные с ослаблением курса, причем это может быть следствием, к примеру, нового падения цены на нефть или нового обострения геополитического фона. И в таких условиях снижение ключевой ставки со стороны ЦБ может стать дополнительным фактором для ослабления курса и, как следствие, для роста инфляции. Поэтому здесь должен соблюдаться определенный баланс, и вот снижение ставки всего на 100 базисных пунктов сейчас, оно более оправдано, поскольку окажет умеренные эффекты на рубль и на инфляцию.
Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Мы действительно ожидали более агрессивного снижения ставки на этом заседании на 1.5%. Ставка была снижена только на 1%. Мы полагаем, что несколько осторожное решение связано с неопределенностью относительно перспектив инфляционных ожиданий. Действительно, мы видим нормализацию темпов инфляции. Инфляционные ожидания оценить сложнее. Есть риски, что они не так быстро приходят в хорошее состояние, как мы ожидаем. Из-за этого Центральный банк был на последнем заседании более осторожен.
Базовая ставка Центрального банка потому и называется базовой, что она является некой точкой отсчета для всех остальных процентных ставок в экономике, от банковских вкладов до любых кредитов. За последние 3 месяца, как ее изменение, сначала резкое повышение до 17%, а потом неожиданное для многих снижение до 15%, а теперь и до 14%, повлияло на динамику остальных ставок в экономике. Олег Кузьмин.
Да, декабрьское решение привело к сильному повышению ставок в экономике. Скажем, за декабрь ставки по кредитам компаниям выросли сразу на 7%. При этом дальнейшее снижение ставки, которое мы видели, позволило предотвратить сильный рост долгосрочных ставок. Нынешнее решение, с одной стороны, будет способствовать снижению краткосрочных ставок в экономике и предотвратит рост долгосрочных ставок. Если мы будем говорить про ставки по продуктам с одинаковым риском, обычно длинные ставки находятся на более высоком уровне, чем короткие ставки. Но сейчас мы видим обратную ситуацию, когда длинные ставки находятся на более низком уровне, чем короткие ставки. И подобная ситуация отражает ожидания дальнейшего смягчения политики от Центрального банка.
Мария Помельникова, макроаналитик. Политик австрийского банка Райффайзен в Москве.
Зависимость кредитных ставок от изменения стоимости кредитных ресурсов на межбанковском рынке происходит с достаточной задержкой. И учитывая то, что политика Центрального банка в последнее время была нестабильной, то есть сначала было необходимо резкое повышение ставок, теперь необходимо снижение ставок, это не создавало для банков определенности в отношении того, какие риски для стоимости фондирования могут их ожидать на ближайшем горизонте. Таким образом, подстройка кредитных ставок под изменение ключевой ставки происходит достаточно медленно. Безусловно, снижение ставки создаст условия для некоторого снижения стоимости фондирования для банков, в конечном итоге для улучшения условий по кредитованию для заемщиков. Но процесс этот не быстрый.
Итак, Центральный банк России 13 марта вновь снизил базовую процентную ставку, являющуюся во многом точкой отсчета для большинства других ставок в экономике по банковским вкладам или любым кредитам, на этот раз до 14% годовых. Следующее заседание Банка России, посвященное процентным ставкам, запланировано на 30 апреля. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Продолжаем выпуск. Курс единой европейской валюты к американскому доллару достиг на этой неделе минимального уровня за последние 12 лет, то есть за период с марта 2003 года – 1 доллар и 5 американских центов за 1 евро. Вспомним, за последние 12 месяцев евро подешевел к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала 2015 года. Ускорение этого спада связано не только с укреплением доллара на фоне ускорения роста американской экономики, но и с тем, что Европейский центральный банк начинает масштабную программу так называемого количественного смягчения. Она подразумевает выкуп банкам на вторичном рынке некоторых видов ценных бумаг, в том числе государственных облигаций тех стран еврозоны, которые имеют рейтинги инвестиционной категории, то есть, скажем, Греция в их число пока не попадает. Общий объем вливания новых денег в финансовую систему еврозоны для стимулирования роста экономики региона составит 60 миллиардов евро ежемесячно, а продлится эта программа как минимум до сентября 2016 года. Но может быть продлена и дальше. Ее сроки определяются целью – повышение темпов инфляции в еврозоне до уровня примерно 2% в год, который является ориентиром денежной политики для центральных банков большинства западных стран. О готовности начать программу количественного смягчения Европейский центральный банк не раз говорил еще в прошлом году, и эти заявления уже стали фактором ослабления евро. В конце января банк представил конкретные параметры программы выкупа облигаций, и падение евро ускорилось еще больше. Наконец, в минувший понедельник, 9 марта, Европейский центральный банк начал эту программу в полном объеме, что и определило текущую динамику курса евро. По сути, в еврозоне начинается та же программа финансового стимулирования экономики, что активно проводится в Японии, начинается в Австралии или Швейцарии и уже завершена в Великобритании или Соединенных Штатах. А масштабы программы в еврозоне, напомним, 60 миллиардов евро в месяц, почти совпадает с масштабами этих программ как в Японии, так и в США. Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Десмонд Лахман.
Количественное смягчение – это инструмент монетарной политики, который используется для придания импульса экономике. Наиболее эффективным он оказывается тогда, когда одновременно проводится и стимулирующая бизнес-налоговая политика. Но в США, например, количественное смягчение пришлось задействовать в тот момент, когда из-за сниженных налогов, с одной стороны, и крупных расходов государства, с другой стороны, его бюджет сокращался, а рост экономики при этом резко замедлился. Так что ситуация была далека от идеальной. То же самое, кстати, происходило и в Великобритании. Тем не менее, реализованную в обеих странах политику количественного смягчения можно признать вполне успешной, в том смысле, что благодаря ей экономики США и Великобритании преодолели последствия глубокого финансового кризиса. Да, если иметь в виду долгосрочные перспективы, то возникает вопрос, не приведет ли в итоге такая политика к формированию новых пузырей на финансовых рынках. Но в краткосрочном плане количественное смягчение вполне работает.
Годовые темпы роста американской экономики, крупнейшей в мире, еще во втором квартале прошлого года ускорились до 4,6%, в третьем – до 5%, но в четвертом квартале замедлились до 2,2%. Из Франкфурта на Майне в Германии макроаналитик Deutsche Bank Николас Хайнен.
Соединенные Штаты завершили свою программу количественного смягчения именно потому, что она дала результаты, ведь американский бизнес финансирует себя в основном через рынки капитала. В Европе иная ситуация. Компании финансируют себя главным образом через банки. Да и программа количественного смягчения в Европе фактически лишь начинается. Впрочем, перед ней ставятся иные цели, нежели в США. Умеренно ослабить курс евро с тем, чтобы ускорить рост цен в еврозоне, отведя угрозу дефляции. С одной стороны, резко подешевевшие теперь энергоносители эту угрозу лишь усилили. С другой стороны, они оживляют рыночную конъюнктуру, но прежде всего в странах с крепкой экономикой.
Один из важнейших концептуальных вопросов, связанных с программами количественного смягчения или других подобных, направленных на преодоление национальной экономикой любой страны мира очередного кризиса, какое сочетание мер финансовых властей считать оптимальным для экономической политики в сложившихся условиях, будь то Соединенные Штаты, Европа, Япония или Китай. Мягкая денежная политика на фоне жесткой налоговой или не столь мягкая денежная политика на фоне максимально возможной либеральной политики налоговой, читай, бюджетной. Из США профессор Стивен Ханке, университет Джона Хопкинса.
С общеэкономической точки зрения, финансовая политика, на мой взгляд, гораздо важнее бюджетной. А если так, то, скажем, нынешнюю финансовую политику в еврозоне никак нельзя признать адекватной. Совокупная денежная масса в этих странах растет очень медленно, поэтому регион и балансирует на грани рецессии. Кстати, то же явление, просто в более мягкой форме, мы наблюдаем и в США, где денежная масса прирастает лишь на 1,7% ежегодно. Даже в Китае, не говоря уже о Японии, расширение общего денежного предложения отстает от исторических трендов. Проблема в том, что нынешние попытки кредитно-денежной экспансии наталкиваются на тот непреложный факт, что в современной экономике доминантную роль в увеличении денежного предложения, то есть на 80-90%, играют именно коммерческие банки, а вовсе не финансовые власти той или иной страны. Но как раз финансовые власти, напуганные кризисом 2008-2009 годов, сделали все, чтобы затруднить коммерческим банкам выполнение этой своей функции, просто осуществляя нормальное кредитование экономики. Главным образом, заставив банки увеличить объемы своих обязательных резервов. В итоге получить банковский кредит сегодня труднее, чем еще год назад. В этой ситуации центральный банк и перенимает неизбежно роль главного генератора денежного предложения в экономике. Но делать это так же эффективно, как коммерческие банки, он просто не в состоянии. По той простой причине, что в нормально функционирующей экономике финансовые власти обеспечивают лишь 10-20% общего денежного предложения.
Европейский центральный банк осенью 2014 года начал новую программу не только льготного кредитования банков еврозоны, но и выкупа на рынках определенных видов корпоративных ценных бумаг. Теперь же, дополнительно к этим мерам, он вернулся и к практике выкупа государственных облигаций стран еврозоны, существовавшей в 2010-2011 годах. Николаус Хайнен, макроаналитик Deutsche Bank.
Пока еще рано оценивать эти меры. Да, идея льготного финансирования малых и средних предприятий, доминирующих в европейской экономике, сама по себе неплоха, но этого явно недостаточно. В еврозоне подобные программы должны стимулировать не столько более доступное для бизнеса финансирование, сколько способствовать дальнейшей либерализации, как налоговой политики, так и регулирования отдельных сегментов рынка. Но, боюсь, до сознания чиновников в Брюсселе эта мысль еще не дошла. Европе необходимы именно глубокие структурные реформы, а не просто дешевые деньги. Только тогда здесь появятся новые инвестиции, благодаря которым компании станут расширять свой бизнес, а значит возобновится устойчивый рост всей экономики.
Кстати, самого выражения «количественное смягчение» в Брюсселе еще недавно предпочитали скорее избегать. Ганс-Петер Бургхоф, профессор университета города Хохенхайм, Германия.
К сожалению, результаты пока удручают. Впрочем, я не исключаю, что если бы мы не начали программу льготного кредитования банков и выкупа некоторых активов, то экономическая ситуация в еврозоне могла быть еще хуже, чем есть. Увы, дешевыми деньгами от Европейского центрального банка нам пока не удалось стимулировать рост экономики еврозоны. И страны, которым в первую очередь этим хотели помочь, то есть страны Южной Европы, от этого не выиграли. Наоборот, воспользовавшись новыми возможностями, они еще больше залезают в долги. Вот и получается видимость некоего роста экономики на фоне еще большей государственной задолженности. Я бы назвал такое явление экономикой пузыря. Короче говоря, ни одно из этих направлений финансовой политики, дешевые кредиты или выкуп активов, сколько-нибудь заметных результатов пока не принесло. Многие экономисты отмечают, что они позволяют выиграть время для проведения насущных структурных реформ европейской экономики. Но, похоже, европейские политики уже сейчас вполне удовлетворены результатами. По их мнению, все протекает благополучно.
Получается, что в 2015 году сразу в трех из крупнейших экономик мира – еврозона, Япония, а также Китай – финансовые власти будут проводить в, скажем так, заметных объемах программы количественного смягчения, по определению предполагающей низкие процентные ставки. Тогда как в Соединенных Штатах эта программа уже свернута, и Центральный банк страны, Федеральная Федеральная резервная система свои процентные ставки может, наоборот, начать повышать, что лишь усилит интерес международных инвесторов к вложениям в американские активы. Но если так, то их капиталы могут устремиться обратно в Соединенные Штаты, что приведет, в частности, к дальнейшему укреплению доллара и, наоборот, ослаблению валют других стран. Вспомним, всего 2 года назад эти капиталы мощным потоком уходили из США в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно стали эти страны покидать, стоило Федеральной резервной системе США заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения. Десмонд Лахман, Институт American Enterprise, Вашингтон.
Действительно, именно этого и можно ожидать, коль скоро сложилась ситуация, когда монетарная политика в крупнейших экономиках мира имеет разную направленность. Так что все вполне закономерно. По мере повышения учетных ставок в США курс доллара идет вверх, и капитал направляется в США, укрепляя таким образом доллар еще больше. Соответственно, этот капитал покидает Европу и Японию, тем самым ослабляя их валюты.
Научный сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам» Филипп Леви.
Если финансовая политика США нормализуется, если, в частности, центральный банк повысит учетную ставку, в то время как другие страны, наоборот, будут смягчать свою денежную политику, то да, наиболее вероятными следствиями станут как укрепление доллара, так и немалая турбулентность на финансовых рынках. Капиталы международных инвесторов крайне чувствительны к малейшим колебаниям процентных ставок, и перемещаются они по миру соответственно. Поэтому уже очень скоро мы выясним, например, какие из развивающихся стран оказались более подготовленными к такому развитию событий. Какие из них успели реформировать как регулирование национального бизнеса, так и трудовое законодательство, с тем, чтобы даже в случае повышения процентных ставок в США международные инвесторы не спешили бы выводить из них свои деньги, посчитав перспективы для них в этих странах по-прежнему достаточно привлекательными. Но в целом, полагаю, этот процесс перемещения капиталов будет протекать весьма бурно.
По некоторым экспертным оценкам, отток капиталов из Европы только за последние 6 месяцев превысил 300 миллиардов евро. Для сравнения, такую сумму Европейский центральный банк потратит на выкуп облигаций на рынке в течение 5 месяцев. Из Германии профессор Ганс-Петер Бургхоф, университет города Хохенхайм.
Опасность массового оттока капитала из Европы в такой ситуации мне представляется весьма высокой. Ведь ни текущая экономическая ситуация в еврозоне, ни здешние банковские процентные ставки не привлекают ни европейских, ни зарубежных инвесторов. А использование в Европе того же инструмента финансовой политики, что и в Соединенных Штатах, количественного смягчения, отнюдь не означает и те же результаты. Европа не США, мы не обладаем столь же обширными денежными ресурсами, как они. Более того, финансовые проблемы Европы по сути своей отличаются от американских, а сама программа количественного смягчения в США основывалась на совершенно иной предыстории процентных ставок. Да и перетоки капиталов на финансовых рынках происходили здесь совсем в других условиях.
Если судить по тенденциям последних месяцев, то 2015 станет скорее годом дорожающего доллара и, наоборот, дешевеющего евро. Сколь заметное влияние окажет дорожающий доллар на экономику США, а дешевеющий евро на экономику еврозоны? Причем, учитывая в каждом случае свои особенности, скажем, в еврозоне 2/3 всего экспорта приходится на поставки внутри самого региона, то есть из одних стран еврозоны в другие. Из Германии Николас Хайн. Хайнен, макроаналитик Deutsche Bank.
Основная часть европейского экспорта действительно приходится на внутренний рынок. И потому от ослабления евро в большей степени выиграют те страны, которые наиболее активны на зарубежных рынках. В первую очередь речь идет о таких странах, как Германия, Нидерланды или Австрия. Но то, что американская экономика оказывается сегодня в лучшей ситуации, чем европейская, неминуемо отразится и на курсах соответствующих валют. А вот о массовом оттоке капиталов из Европы я пока не стал бы говорить. На мой взгляд, такое может случиться, если здесь в 2015 году вдруг возникнут некие серьезные политические риски. К счастью, от такого сценария мы пока весьма далеки.
В отличие от экспортно-ориентированной Европы, в Соединенных Штатах совокупная доля экспорта не превышает 12-13% общего объема экономики. Все остальное поглощает огромный внутренний рынок. Десмонд Лахман, исследовательский институт American Enterprise, Вашингтон.
Само по себе укрепление доллара по определению негативно для американской экономики, так как объем американского экспорта сокращается, а импорт, наоборот, растет. Пусть даже доля экспорта в общем объеме экономики США и невелика. Тем не менее, удорожание доллара и, соответственно, удешевление валют стран торговых партнеров США может привести к ситуации, когда цены импортируемых товаров и услуг могут оказаться ниже, чем они должны были бы быть в долларах. Это, в свою очередь, формирует неестественно низкие уровни инфляции. Да, в нормальных, если так можно выразиться, условиях в этом ничего страшного может и не быть. Но нынешнее подорожание доллара происходит на фоне падающих цен на нефть. И учитывая оба этих фактора, можно с большой долей вероятности предположить, что уровень инфляции в самих США к концу 2015 года приблизится к нулю. А это явно усложнит жизнь Федеральной резервной системе. С одной стороны, состояние американской экономики улучшается, создаются новые рабочие места, повышаются зарплаты. И такое развитие событий предполагает постепенное ужесточение центральным банком монетарной политики. Но, с другой стороны, снижающиеся цены на нефть и растущий доллар могут привести и к дефляции в стране.
Итак, курс единой европейской валюты к американскому доллару достиг минимального уровня за последние 12 лет – 1 доллар и 5 американских центов за евро. Вспомним, за последние 12 месяцев евро подешевел к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала 2015 года. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Темпы сокращения объемов импорта в Россию достигли уровней кризисного 2009 года. Относительно постепенно их снижение с середины прошлого года сменилось обвальным падением к январю. Еще в июле импорт из стран дальнего зарубежья, а в прошлом году на его долю пришлось 89% всего российского импорта, сократился лишь на 3% к июльскому уровню годом ранее. В августе, когда Россия ввела контрсанкции, сокращение составило 11%. К декабрю оно увеличилось до 22%, а в январе составило уже 41%, достигнув уровней весны 2009 года. В феврале этот спад составил почти 34%. Хотя сама динамика этого спада 6 лет назад и нынешнего в целом совпадает, она объясняется разными обстоятельствами, отмечает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Владимир Сальников.
Прежде всего, нужно вспомнить, что в кризис 2009 года мы вошли, ну, что называется, с перегретой немножко экономикой, с перегретыми рынками. В этом году все наоборот. То есть кризисные какие-то процессы начали развиваться еще, наверное, в самом начале 2014 года. И поэтому производители и, скажем, торговцы, они осторожнее подходили к оценке спроса. И, соответственно, вот если в 2009 году очень резкое сокращение импорта отражало прежде всего то, что называется, склады были забиты, импорта везли очень много, и поэтому нужно было просто что-то делать с этими запасами, то в этом году все гораздо спокойнее. Просто все очень осторожно оценивают спрос, все не хотят создавать каких-то избыточных запасов, и поэтому, что называется, начали работать, ну, по предоплате, по предзаказу и так далее.
Девальвация рубля, будь то образца 2009 года или нынешняя, есть некий универсальный фактор, который на самый разный бизнес влияет более или менее одинаково, добавляет главный экономист инвестиционной компании Уралсиб Кэпитал Алексей Девятов. Поэтому, в частности, и сама товарная структура российского импорта, по его словам, мало изменилась за последние несколько лет.
Если мы, например, посмотрим на долю того же продовольствия в импорте в феврале и в среднем за 2014 год, то мы не увидим большой разницы. Точно так же мы, наверное, не увидим большой разницы и в остальных категориях. Немножко больше там оказалась доля химической продукции, немножко меньше доля машиностроения, но вот каких-то резких колебаний не произошло. Это говорит о том, что девальвация действительно влияет на всех в более или менее одинаковой мере.
Изменения происходят происходили скорее не в долевой структуре импорта, а в натуральных объемах разных групп товаров. Скажем, общий импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья, по данным Федеральной таможенной службы, сократился в феврале 2015 года почти вдвое к прошлогоднему уровню. Продукции машиностроения на треть, химической продукции более чем на четверть, текстильных изделий и обуви более чем на одну треть. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Происходят довольно заметные структурные подвижки в этом импорте. Прежде всего, безусловно, это сильное снижение по продуктам питания, в том числе из-за ответных мер России. Там почти двукратное падение импорта мы наблюдаем. И, соответственно, если говорить о внутреннем производстве, то и наибольшие темпы роста, пожалуй, сейчас наблюдаются вот в пищевом комплексе. В то же время, скажем, импорт сырья и материалов упал заметно меньше. Если мы говорим, например, про химию, где очень много сырья импортируется, то там снижение составило около четверти, а не треть, как в среднем по импорту.
Общее удорожание импорта из-за девальвации рубля, безусловно, ускорило внутреннюю инфляцию в России, хотя резкое в итоге сокращение самих объемов этого импорта в определенной степени сдерживает темпы роста цен, поясняет Владимир Сальников. Дополнительным фактором, по его словам, является и ослабление в последнее время национальных валют многих стран торговых партнеров в России.
И это позволяет гораздо меньше повышать цены на импортируемую продукцию из этих стран. Ну, классический пример – это Япония. В последние несколько лет ослабление иены было очень существенным. Масштабы ослабления иены к доллару, конечно, поменьше, чем у рубля, но, можно сказать, почти сопоставимы. Можно вспоминать и Турцию, где тоже ослабление лиры имело место. Можно, в конце концов, даже и о Европе вспомнить, ведь ослабление евро тоже имело место, и, соответственно, тоже инфляционное давление, скажем, даже оттуда, оно не так велико, как, в общем, можно себе представить, глядя на такую привычную динамику курса доллара по отношению к рублю.
Поясним, за последние 12 месяцев курс японской иены к доллару снизился в целом на 20%, в том числе на 2,5% только в этом году. Курс турецкой лиры к доллару снизился с марта прошлого года на 18%, причем две трети этого снижения пришлось на последние 2,5 месяца. Наконец, курс единой европейской валюты к доллару с марта прошлого года снизился почти на четверть, в том числе на 13% только с начала января. Некую поправку к текущим темпам роста цен следует делать и в связи с особенностями самого их определения, в том, что касается структуры потребительской корзины, на основании которой Росстат и рассчитывает потребительскую инфляцию, добавляет Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Росстат меняет ее раз в год, и, соответственно, та структура, которая будет использоваться для расчета инфляции в текущем году, это фактическая структура потребления за 2014 год. Большую часть 2014 года мы, в общем-то, прожили при еще старом курсе рубля и, соответственно, старой структуре потребления, в которой доля импортных товаров была несколько больше, чем сейчас. Соответственно, инфляция, которую будет говорить нам Росстат, она будет несколько выше фактической, которая была бы рассчитана вот с учетом текущего изменения структуры потребления. Но так устроена статистика.
Итак, спад импорта в Россию достиг уровней кризисного 2009 года, а его удорожание из-за девальвации рубля резко ускорило рост внутренних цен. Однако само по себе столь глубокое падение импорта отчасти этот рост и сдерживает. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Юлия Голубева. Всего вам доброго.